Вашему вниманию предоставляется курс по Талмуду из 6 лекций. Неизвестные авторы Талмуда. Читает Раби Белинский, Центр Ариэль, 2010 год. Для информации о других курсах и программах посетите наш веб-сайт arielonline.com. Первая лекция. Хилел.
У нас сегодня очередной курс GLI. Те из вас, которые были уже на наших классах, знают, что это за программа. У нас есть лекции на самые разные темы. В основном серии из 6 лекций, которые мы доносим на вас. И сегодня мы начинаем курс под названием «Неизвестные авторы Талмуда». Впечатление может сложиться, что сегодняшний курс посвящен истории. Он посвящен в том числе истории. Также можно подумать, что сегодняшний курс посвящен Талмуду. Он посвящен в том числе Талмуду. Основная цель этого курса заключается в следующем. Я очень хотел бы, чтобы мы посмотрели на историю нашего прошлого, на жизни и поступки людей, которых мы будем обсуждать. А каждый из наших классов посвящен одному из авторов Талмуда. И мы смогли провести параллели с нашей жизнью, с нашим временем, и извлечь урок для себя лично, в нашей конкретной, частной, практической жизни. И это основное, с чем, я надеюсь, вы сможете уйти сегодня вечером и каждую последующую среду. Историческая справка. Мы сейчас с вами говорим о 5 веке до новой эры. Когда евреи в 14 веке до новой эры вышли из земли Израиля, они получили Тору на горе Синай. Моисей пошел на эту гору и там учился у Всевышнего его мудрости. Когда Моисей спустился с горы Синай, у него в руках был конспект. Как и все мы были студентами когда-то, мы все хорошо помним, что такое сидеть на лекции. Записываем конспекты. Когда же кто-нибудь попросит у нас наш конспект, чтобы прочесть то, что было на лекции, если кто-то наш знакомый вдруг пропустил урок правильный и хочет посмотреть, что же мы проходили, когда его не было, то он зарежет мне конспект, сможет его читать, но сколько он сможет в этом конспекте понять? Я вижу, люди кивают головой, немного. Потому что мой конспект – это мой конспект. Здесь я пропустил что-то, но я знаю, что я пропустил, потому что у меня записано в другом месте. Это вот слово здесь означает то, что у меня написано после этого через 10 страниц. А вот это сокращение, которое я лично придумал, оно означает вот то. Правильно? Поэтому, когда у нас просили конспекты, чтобы списать, потом нам звонили или приходили, говорили, ну, что это здесь? Правильно, пожалуйста, поясни. Конспект должен идти вместе с пояснением. Моисей, который был хорошим студентом, также спустился с горы Синай с конспектом, но этот конспект требовал пояснения. И Моисей делился со всеми пояснениями к своему конспекту. Таким образом, сложилась у нас письменная Тора и устная Тора. Письменная Тора – это есть конспект Моисея, записанный, который он нам дал в письменном виде. Устная Тора – это то, что он нам дал устно, пояснение к своим писаниям. Письменная Тора состоит прежде всего из Пятикнижия, Пятикнижия Моисеева, она поэтому называется Пятикнижия Моисеева. Потом у него появились другие части, к нему были добавлены книги пророков и писания, потому что это тоже вещи, которые были получены напрямую от Всевышнего. Но понять все эти труды невозможно без пояснений того, кто их записал. И поэтому у нас была устная традиция, которую Моисей научил людей, спустившись с горы Синай, и которая передавалась устно из поколения в поколение. В течение очень многих веков евреи жили на своей земле, на земле Израиля. У них была очень сильная социальная структура, очень сильная структура образования, очень сильная экономическая структура, которая позволяла людям отдать себя изучению Торы без заботы о хлебе насущном, как бедные люди. И поэтому это изучение Торы, изучение письменной Торы и также изучение устной Торы, пояснения, которые передавались с поколения в поколение, продолжалось. Всегда было много ешив и много раввинов, был Синедрион. Были другие еврейские институты, которые позволяли этой традиции жить. Жить значит, что если кто-то, не дай бог, что-то забыл, то остальные ему напомнят, если кто-то что-то сказал неправильно, то вся остальная общественность, другие ешивы, другие раввины, другие авторитеты его поправят. Сейчас мы с вами доходим до времени разрушения первого храма. Первый храм был разрушен, большинство евреев было угнано рабами в Вавилон. Это была великая трагедия. Евреи потеряли свою страну, потеряли свою автономию, потеряли свой храм. Но структура еврейской общины осталась, потому что большая часть евреев вместе с главами, вместе с ешивами, вместе с раввинами, вместе с мудрецами еврейского закона переместились в другую страну. Кроме этого, евреи, находясь в Вавилоне, очень быстро завоевали хорошее финансовое и социальное положение. Поэтому их жизнь в Вавилоне на практическом уровне тяжелой не была. Они не страдали от антисемитизма, если так можно сегодня выразиться, и также не страдали от бедности. Поэтому, будучи в изгнании, они смогли продолжить традицию изучения Торы, Ешив и так далее. После того, как они были в изгнании 70 лет, это было очень короткое изгнание, под возглавлением Эзры Асойфера евреи вернулись в землю Израиля. Я должен сделать поправку. Большая часть евреев вернулась в землю Израиля. Но не большая часть евреев. В Вавилоне осталась очень сильная еврейская община. И во времена второго храма еврейство было уже разбито на тех, кто жили в земле Израиля, и тех, кто жили в Вавилоне. Был построен второй храм. Второй храм, слава Богу, дал евреям новую жизнь, дал еврейской религии новую жизнь. Однако Иудея была завоевана римлянами, храм все еще существовал. Римляне храм не разрушили. Но еврейская жизнь становилась все тяжелее и тяжелее. Потом было всем известное чудо Хануки, которое, все мы знаем, окончилось победой Маковеев. Семья Хашманаев, из которой были Маковеи, смогла обеспечить для евреев хоть какого-то рода автономию, по крайней мере, в религиозном плане. Римская ига не окончилась. Римляне продолжали властвовать экономически и социально над землей Израиля. Но, по крайней мере, у евреев продолжалась служба в храме, и еврейская жизнь смогла продолжаться. Через некоторое время, 103 года была власть семьи Хашманаев, и тут власть династии Хашманаев отнята у них царем Иродом, Гурдус. Ирод имеет личные счеты с этими пресловутыми раввинами. Ирод был евреем, еврейским царем. И когда он претендовал на трон, он даже, по мнению некоторых, это делал правомерно, потому что Хашманаи не были из потомков царя Давида. Он спрашивал, что вы делаете у престола? Однако он, будучи евреем и став еврейским царем, чувствовал себя ближе к римлянам, чем к евреям. И его задача была обеспечить свою монархию, которую ему могли обеспечить только из верхушки из Рима, потому что Рим был во главе Иудеи, и он очень не любил иудаизм как религию и раввинов. Он разрушил Синедрион, вернее, я скажу так, он окончательно уже его разрушил. Синедрион начал быть разогнан, если так можно сказать, еще до него, римлянами, потому что римляне видели Синедрион как власть авторитетов, за которыми могут пойти люди, и раввины, которые были в Синедрионе, не хотели подчиняться Риму, поэтому Синедрион уже не существовал. И тогда впервые мы находимся в ситуации, когда еврейство, еврейская традиция, Тора, изучение Торы находится в опасности. Прежде всего, в опасности находится та самая часть, которую мы с вами называли устной Торой, потому что письменная Тора пока не записана. Устная Тора передавалась из поколения в поколение. Уже нету таких сильных ешив. Уже нету возможности отдавать своих детей в еврейские учебные заведения, чтобы те посвящали свою жизнь изучению Торы. Раввины гонимы властью. Ешивы многие должны были быть, в прямом смысле слова, в подполье. Величайшие раввины живут в нищете и под угрозой со стороны властей. Вот это ситуация, в которой евреи находятся на данный момент, когда мы обсуждаем эпоху написания первых книг устной Торы. Иными словами, эпоха, когда устная Тора, которая передавалась устно из поколения в поколение, начала предаваться перу и чернил. Вопрос, который Олег задал, где гарантия того, что Тора не исказилась за то время, что она была устной? всегда были параллельные институты изучения Ешивы, которые зависимо друг от друга изучали Тору. И, как мы видим позже в Талмуде, к эпохе написания, к которой мы сейчас идем, если был один из авторитетов или одна из школ, которые забывали что-то или неправильно говорили что-то, то другие всегда были там для того, чтобы их подправить. Скажем так, вероятности того, что независимо друг от друга несколько школ, существующих независимо, сделали бы ошибку, очень мало. А может быть, скажем так, практически нет.
Школа каждую другу поправляла, я в это не поверю. Просто, наверное, споры были не на жизнь, а на
смерть. Да, были.
Да.
А что в Талмуде записано? Вы знаете, какими словами раввины пользовались, когда они обсуждали и спорили закон? Один кричал другому: «Твой мозг такой кривой, только могила его исправит». Другой отвечал ему: «Твой мозг не стоит выеденных яйца крысой». Да, написано в Талмуде. Значит, я бы не хотел сейчас уходить в эту тему. Я вам сейчас дал общий ответ. Может быть, мы позже вернемся к этой теме. У меня к вам вопрос. Когда вы видите народ, страну в такой ситуации, которую я вам писал, что прежде всего им требуется для выживания? Совершенно верно. Лидер. Для выживания требуется лидер. Вопрос, на котором я хочу, чтобы каждый из вас сейчас задумался. Какие основные качества требуются у лидера? Справедливость. Хорошо. Пользоваться доверием. Сам должен жить по закону, который он учит людей. Он должен быть непоколебим в своем убеждении. Очень хорошо. Еще. Видение. Цель. Лидер должен куда-то вести народ. Харизма. Хороший оратор. Если мы говорим о религиозном лидере, то он должен иметь связь с теми выше.
Всецело посвящен еврейскому народу.
То есть люди должны чувствовать, что он всем своим существом хочет добиться для них. Я сейчас прочту вам один комплекс качеств и другой комплекс качеств. Человек А, персона А и персона Б. И вы мне скажете, какой из этих людей, персона А или персона Б, больше склонен к тому, чтобы быть лидером. Первое. Волевой, сильный духом, решительный, твердый и уверенный. Второй. Персона Б. Мягкий, уступчивый, слабовольный, стремящийся угодить всем вокруг.
Ну, это был Билл Клинтон такой.
Политические споры давайте сейчас изменять, потому что я боюсь, что мы не закончим до завтрашнего утра, если будем говорить сейчас о политических спорах. Знаете, в Америке говорят, что если ты хочешь провести мирное время в каком-то обществе, не нужно обсуждать две темы – религию и политику. Одну мы уже обсуждаем – религию. Если мы сейчас пойдем во вторую, то это уже будет совсем плохо. Ну, А или Б?
А.
Кто-нибудь считает, что Б?
Может быть и Б.
София говорит, что может быть и Б. Я думаю, что она говорит только потому, что все остальные знают, что А. В Америке есть такое понятие. Мистер Nice Guy. Не всегда стараются быть nice. Слово nice по-русски даже перевести нельзя. Nice. Что такое nice?
Хороший.
Нет, не хороший. Nice.
Приятный.
Неприятный. Просто nice. Nice значит всегда всем хочется понравиться.
Приятно во всех отношениях.
Да. Приятно во всех отношениях. Ты должен был сказать нет. It wasn't nice. Почему же ты пошел на уступки? I wanted to be nice. Да, но ведь я бы figured it's nicer to do that. Nice, 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 nice. В народе так и говорят Mr. Nice Guy, правильно? Nice. Мы все должны быть nice. У меня к вам такой вопрос. Может ли лидер быть Mr. Nice Guy?
Нет.
Нет. Хорошо, сейчас мы с вами увидим, что может быть это не совсем так. Первый человек, чью личность мы сегодня будем изучать, довольно известный в еврейской традиции человек. Гилел. Также он в Талмуде сейчас записан как Гилел Хазакен. Старый Гилел. Почему? Потому что в нашей традиции были другие люди, у которых было имя Гилел. Это старый Гилел. Синьор. Гилел Синьор, правильно. Старший Гилел. Он весь в нашей традиции как один из величайших мудрецов, величайших раввинов. Его идеи, его мысли цитируются в самых разных частях Торы, в Талмуде, в Мишне. За что же он известен? Чем же он запомнился евреям в нашей истории? Когда он стал главой еврейского народа, мы поговорим позже о событиях, которые к этому привели. Однако, он в это время приехал из Вавилона. Он жил в Вавилоне, где, кстати, он родился в очень богатой и видной семье. Он был прямым потомком царя Давида. И в Вавилоне вся его родня была на очень высоком и экономическом и социальном положении. И в Вавилоне было много ишив, куда он был послан своими родителями в детстве. Потом он там учился, в своей юности. И потом решил приехать в землю Израиль. Что было встречено его семьей не очень благоволительно. Вавилон – это была богатая страна, где была вся его семья, где была еврейская община, которая была в безопасности, в стабильности. И там были ишивы. Лучшая ешива была в Израиле. Да, но в Израиле люди живут в опасности постоянно. Это лучшая ешива находится в подполье. Люди живут в бедноте. Куда ты едешь? Он не был молодым парнем, у которого был ветер в голове. Ему было 40 лет. У него была жена и дети. Он поднял всю свою семью, переехал в землю Израиля. Он там учился у Шмая и Афтальян. Два величайших раввина того времени. После чего закончил свою учебу и вернулся в Вавилон. Он живет в Вавилоне некоторое время, недолгое, несколько лет. По некоторым мнениям это было 8 лет, по некоторым это было чуть больше. Точное время нам здесь неизвестно. После этого он слышит, что Шмая и Афтальян умерли. Два этих великих раввина умерли очень близко, кстати, друг к другу по времени. И еврейский народ остался без лидера в вопросах знания Торы. Так как он был одним из виднейших учеников Шмая и Афтальян, он решает, что это его долг вернуться в землю Израиля для того, чтобы там помочь еврейству своими знаниями, своей эрудицией, своими знаниями истории. Он приезжает назад в землю Израиля. В это время, когда он приезжает в землю Израиля, это было прямо перед Песохом. Так как не было официальных лидеров этого сообщества раввинов, то, грубо говоря, исполняющими обязанности была группа людей. Это была семья, которую называли Птейра. Или фамилия была Птейра. Бней Птейра, сыновья Птейра. Члены этой семьи были эрудированными в Торе людьми, и поэтому они вместе возглавляли это сообщество раввинов. Без какого-то единого лидера среди всех раввинов был вопрос, который был задан, и никто из этой семьи не смог найти ответ.
14-го Нисана евреи приносили во время храма пасхальное жертвоприношение. Для того, чтобы принести пасхальное жертвоприношение, нужно взять животное, зарезать его. Его нужно прожарить на огне, и его нужно приготовить для еды и съесть. Многие из вещей, которые необходимо сделать для этого, запрещены в шаббас. В субботу зарезать животного нельзя, Тора запрещает. Жарить на огне тоже в субботу Тора запрещает. Но пасхальное жертвоприношение – это великая мицва. Это одна из основных мицв в Торе. Так вот вопрос, какая из этих мицв важнее какой? Они забыли. В Талмуде сказано, что они забыли. На самом деле вопрос в том, что они забыли. Это простая вещь, которая происходит раз в несколько лет по календарю. Что никто не помнил, что люди делали, практически все помнили. Что нужно делать, все помнили. Но Тора не разрешает, чтобы раввин делал никакое постановление, если он не знает четко, откуда и как это в Торе выучивается. Нельзя ничего делать, источник чего ты не знаешь конкретно. Они источник этого закона забыли. Не забыли, откуда эта история выучивается. И поэтому они не могли сделать постановление. И несмотря на то, что все помнят, что нужно делать, но если ты не знаешь, если не можешь указать первоисточник и привести четкую линию, как это доходит до практического применения, то ты не можешь делать никакое постановление. Если ты человек, который только что пришел из Вавилона, Гилен де Бабилония, человек, который учился у Шмария и Афталия, был их одним из их первых учеников, наверняка он знает. Он сказал «да» и показал, как мы это видим из самой Торы. Они его назначили главой
этого сообщества мудрецов.
Потому что они видели, что человек, который знает больше Торы, чем они сами. Тогда это было прямо перед Пейсахом. Он сел на их место во главе Ешивы и стал учить всех законам Пейсаха. Но он не только учил законы Пейсаха. «Ха! Скажите мне, почему же вы отдали главенство мне? Вы должны были это сделать, потому что вы сами в свое время плохо учились».
Алекс, вы совершенно верно подмечаете, что Назида была должность в Синедрионе, и мы позже с вами будем говорить, что так как это была единственная личность, которая была признана всеми еврейскими авторитетами, поэтому назывался Наси, он по своему весу, по своей позиции мог бы снова организовать Синедрион. Мы с вами затронем, почему это не сделал. Синедрион тогда уже не был, и с тех пор вообще Синедриона уже не было никогда. Но мы с вами сейчас обсудим, почему он не сделал Синедрион, хотя он мог бы. Так вот, он становится главой еврейского народа вдруг. В это время существует величайшая ешива. Где он когда-то учился? Эта ешива известна своей элитарностью, этой глубиной познаний, которые требуются, чтобы туда поступить, и также глубиной, с которой изучается Тора в этой ешиве. Главой этой ешивы является человек по имени Шамай, который является известным раввином. Гилел мог бы, не то что мог бы, а должен был бы тут же стать главой этой ешивы тоже. Шамай должен был уступить ему это место. И он ему предложил это сделать. По крайней мере, неофициально. Было сказано, что если бы Гилел это потребовал, то Шамай уступил бы ему это место. Шамай сам не шел к нему, предлагая это место. Но Гилел мог бы сделать так, что это место было бы ему уступлено, и он должен был сделать. Все в народе это ожидали. Потому что эта ешива Шамая была основной и центральной ешивой иудаизма, всего еврейского мира, и Наси, президент, глава всех раввинов, если хотите, должен был бы возглавлять эту ешиву. Гилел говорит, что он не будет даже пытаться возглавлять эту ешиву. Он говорит, Шамай пусть остается главой этой ешивы, это будет его ешива. Ха, что же, ты делаешь конкурирующую ешиву? Нет. Он идет и организовывает свою ешиву. Однако ешива, которую он организовывает, она не является никак конкурентом ешиве Шамая. Знаете почему? Ешива Шамая – это элитарная ешива, в которую тяжело поступить, может быть, там был конкурс на место, я не знаю. Но это была ешива, которая была известна как Harvard. Harvard еврейство. Гилел делает и делает свою ешиву. Для кого? Для простого люда. У меня будет ешива для всех. Мы будем принимать всех, кто хочет. Секунду. Если ты глава еврейства, и ты признан всеми в еврейской среде как самый большой знаток Торы, так ты должен разглядать ешиву, которая будет еще более летарной, чем ешива Шамая. Нет. Он делает свою ешиву, которая на более низком уровне. Скажем так. Это, наверное, University of Maryland и Harvard. Окей? Okay? University of Maryland – это хороший институт. Я знаю очень много людей, которые получили там очень хорошее образование. Я думаю, что вы тоже таких знаете. Но это не Harvard. Так вот, он сделал University of Maryland, State School, который принимает всех. Как этот шаг описывает Гилела? Как вы бы описали такого человека?
Скромный.
Люба тут же уже прыгает вперед, знает, о чем мы говорим. Nice. Он nice. Сегодня в Америке вы его назвали he's very nice. Совершенно верно. Давайте посмотрим с вами текст номер 3 наших учебников на странице 11, 10-11. Я только прочту первое вступление. Our rabbis thought a man should always be gentle like Hillel and not impatient like Shammai. Вот это вот то, как Гилел запечатлен в нашей истории, в нашей традиции. Гилел – человек, который добр и терпелив, и все говорят, что его, если можно так сказать, коллега, его одновременник Шамай был известен тем, что он был нетерпелив и резок, в то время как Гилел был известен как мягкий, терпеливый и добрый человек. И история, которая здесь описывается, рассказывает следующее. Два человека, которые знали, что Гилел известен своей терпеливостью, поспорили. Один говорит другому, я гарантирую, что я смогу вывести Гилела из себя. А другой говорит, не сможешь. Они поспорили на 400 ЗУС. 400 ЗУС в те времена, я точно не помню, не знаю, это была очень большая сумма денег. Человек заложил все свое имение на этот спор. Что же он делает? Эрев Шаббат, прямо перед Шаббатом. Очень занятое время в каждой еврейской семье. Люди заняты, приготавливаясь к Шаббасу. Он приходит и у дома Гилеля кричит в очень невежливой, в очень пренебрежительной форме. «Эй, ты, Гилел, выходи! Эй, ты, Гилел, выходи!» Гилел в это время был в бане. Мылся перед Шаббасом, душ принимал. Он тут же выскакивает из душа, одевается и выходит на улицу. Говорит, кто-то меня здесь спрашивал. Тот говорит, да. Я, у меня есть к тебе очень важный вопрос, который меня беспокоит всю жизнь, и никто мне не мог ответить. Я не могу спать спокойно. У меня есть вопрос, который совершенно мне необходимо знать ответ сейчас. Человек говорит, спрашивай. Тот ему задает вопрос. Почему у вавилонян такие круглые головы? Гилел, может быть, хотел бы рассмеяться так, как вы все. Но он садится и говорит, ты задал великий вопрос. Сядь, я тебе объясню. У их акушерок нету достаточно умения, как принимать роды. Поэтому дети получаются с очень круглыми головами. Говорит этот мужик, спасибо большое. Я получил свой ответ. До свидания. Хиллел уходит назад домой, снова одевается, снова идет в душ. Только включает воду. Тот же человек лучше. Эй, ты, Хиллел, выходи. Эй, ты, Хиллел, выходи. Хиллел снова выходит, одевается, выходит. У меня к вам еще один очень важный и неотложный вопрос. Спрашивай, мой сын, говорит Хиллел. Скажи мне, пожалуйста, почему у пальмериан, я не знаю, кто это, видимо, был тогда такой народ, такие узкие глаза? Мне необходимо иметь ответ на вопрос сейчас, иначе не могу идти домой. Хиллел сажает его и говорит, ты задал гениальный вопрос. Сядь, я тебе расскажу. Они живут в странах, где много песка и много ветра. И у них такие глаза, чтобы они могли защищаться от того, что песок попадал им в глаза. Спасибо большое, говорит он, и Хиллел уходит. Короче, он его так вызывал еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. До самого Шабуса. И каждый раз Хиллел выслушивал его идиотский вопрос. Говорил, у тебя гениальные вопросы. Рассказывал ему терпеливо ответы и потом уходил назад. Уже Шабус, ему самому же нужно идти домой. Он его вызывает еще раз и говорит, скажи мне, ты Хиллел, известный раввин, известный мудрец? Он говорит, да, я Хиллел. Ты Хиллел, который известен своим терпением? Он говорит, да, я Хиллел, который известен своим терпением. Так вот, чтоб ты знал, чтобы больше таких, как ты, в мире не было, говорит мужик Хиллелу. Тот говорит, почему? Потому что я из-за тебя только что проиграл 400 ЗУС. Что вы думаете, Хиллел, мистер Nice Guy, гибкий, уступчивый и добрый, который жалеет всех вокруг, сделал бы? Мы все думаем, что он бы вынул из кармана 400 ЗУС и дал бы ему... Или, по крайней мере, пожалел бы его, сказал, извини, я не знал, если бы я знал, я специально бы драли тебя, если бы разлился, да? Чтобы, по крайней мере, показать всем вокруг, что я злюсь. Или, может быть, он бы хоть как-то извинился бы перед ним, сожалел бы, что он потерял 400 ЗУС. Но Хиллел был не таков. И я думаю, что вся история, которую я вам сейчас рассказываю, она записана в Талмуде, не нашла бы свое место в Талмуде и не была бы записана наша история, если бы не последняя фраза, которую сказал Хиллел. То, что ему морочили голову, это не стоило записи. Знаете почему? Потому что каждому раввину морочают голову каждый день. Здесь ничего нового нету. Вы знаете, почему эта история записана? Потому что Хиллел ему ответил. Он ему ответил, и стоит тебе потерять еще 400 ЗУС, кроме тех, которые ты уже потерял. Только ради того, чтобы знать, что Хиллела из себя вывести нельзя. Давайте сейчас откроем текст номер 11. И текст номер 11 имеет три части, которые на самом деле в разных местах Талмуда. Они говорят о людях, которые были евреями, хотели обратиться в еврейство. Значит, давайте прочитаем правильно первым. Our rabbis thought, a Gentile once came before Shammai and asked him, how many Torahs have you? Сколько у вас Тор? Two, replied he. The written Torah and the oral Torah. Мы с вами об этом только что говорили. Письменная Тора и устная Тора. I believe you with respect to the written Torah, but not with respect to the oral Torah. Convert me on the condition you teach me only the written Torah. Я хочу, чтобы ты меня обратил в еврейство, на условии, что я принимаю только письменную Тору, а устную Тору я не хочу принимать. Shammai scolded him and repulsed him. Shammai, не сказал, что он ему конкретно сказал, но он ему сказал что-то не очень приятное и не хотел с ним иметь дело. Он сказал Хиллелу то же самое. Хиллел его принял на этом условии. Первый день Хиллел его учил. Алло, бет ему дал. The following day he reversed the letters. На следующий день он ему показал, что Алло это дало, дало это Алло. Все буквы он ему стал учить наоборот. But yesterday you taught them to me differently, protested. Must you then not rely on my tradition in order to read the written text? Then rely on me with respect to the oral Torah too, replied Хиллел. Я сказал, секундочку. Письменная Тора записана буквами. Буквы, как они читаются, их значение, это устная традиция. Это нигде не записано. Если ты не признаешь устную традицию, ты не можешь читать письменную Тору. После этого этот человек понял, что на самом деле письменная Тора невозможна без устных. Следующая история о другом человеке, который хотел обратиться в еврейство. Тоже на условии. Он пришел к Шамаю и говорит, я хочу, чтобы ты мне научил всей Торе, стоя на одной ноге. То есть за очень короткое время. Шамай, я учу всю свою жизнь Тору людям, и они не могут ее понять. Ты хочешь, чтобы я тебе за 2 минуты рассказал всю Тору? Тот его, так, как мы уже здесь выразились, до этого посла. Пришел к Гиллелу. Гиллел ему сказал: люби ближнего своего, как самого себя. Всем известны, наверное, самые известные цитаты из Торы, а все остальное – комментарии. Теперь иди учи комментарии. Тот человек, безусловно, не мог понять, почему это основная часть Торы, почему все остальное – комментарии, и поэтому он пошел учить Тору, и поэтому он также потом позже обратился в еврейство. Также была третья история с этим человеком, который также пришел к Шамаю, требуя, чтобы его тут же обратили в иудаизм, и он тут же стал первосвященником в храме. Шамай сказал: ты хочешь, чтобы я тебя сделал евреем, и тут же ты стал первосвященником в храме? Это невозможно. Тот его
послал.
Там же Елена сказал: да, сядь, поучи его, все будет хорошо. И когда этот человек стал учиться Торе, он сам понял, здесь в Талмуде записано конкретно, как это происходило, что первосвященником он стать не может, и поэтому это дело не отпало, но евреем он стал. И сказано в Талмуде, что после этих 3 человека, зависимо друг от друга, которые так познакомились с Шамаем и с Гиллелом, которые уже были евреями в это время, потому что они стали евреями благодаря Гиллелю, встретились и сказали: это доброта, терпение и уступчивость Гиллела, которые позволили нам прийти к еврейству. До сих пор мы видим, что то, что Гиллел известен в еврейской традиции как мистер Nice Guy, вроде бы подтверждено, правильно? Сейчас мы с вами познакомимся с другой стороной Гиллела. Это текст номер 1 наших учебников, ну, я вам его расскажу устно, тем более, что мы часть этой истории с вами уже обсудили. То, как он стал главой еврейского народа. Он пришел в землю Израиля, и в это время обсуждался вопрос законов Пейсаха. Проблема была в том, что эрев Пейсах, день до Пейсаха, когда все евреи должны приносить пасхальное жертвоприношение, выпал на шаббат, на шаббус. Что значит? Нужно зарезать животное, нужно его жарить. В субботу эти вещи запрещены по закону, но пасхальное жертвоприношение нужно приносить. Что важнее, соблюдать субботу или соблюдать пасхальное жертвоприношение? Был вопрос, который был задан, и вот эта семья Бней Птейра не могли найти на него ответ. Что еще не могли найти ответ? Нет. Люди помнили, что нужно делать. Все хорошо помнили, что даже когда эрев Пейсах выпадает на шаббат, пасхальное жертвоприношение все равно приносится. Это все хорошо помнили. Почему и как мы это видим в Торе, где источник этого закона, вот это никто не помнил. А по законам Торы нельзя никогда делать постановление, если ты не знаешь источник этого постановления. Поэтому не могли сделать постановление, пока не пришел Гиллел и не показал точно, как мы это видим в самой Торе и как мы приходим к этому заключению. Как мы уже сказали до этого, Бней Птейра, члены семьи Птейра, тут же уступили свою позицию Гиллелу. Что же делает Гиллел? Как он себя ведет? Он говорит им: спасибо большое, я польщен вашим доверием, я благодарен вам, вы не должны были это делать, спасибо большое, да? По описанию Гиллеля, который мы видели до этого, видимо, должен был это сделать, да? Может быть, он должен был еще потекиваться для приличия пару раз, правильно? Это не то, что Гиллел делает. Гиллел встает на эту позицию главы общества, сообщества мудрецов, поворачивается к Бней Птейра, как у нас здесь написано, что он им говорит: вы знаете, почему вы забыли этот закон? Потому что вы плохо учились у Шмая и Афталина. Я сидел учился у Шмая и Афталина рядом с вами. Я учился вместе с вами. Мы оба на этом уроке были. Но я помню, а вы нет. И поэтому вам следует потерять ваше главенство в этом сообществе мудрецов, потому что вы плохо учились. Вот тебе и раз. Вот тебе и мягкий, уступчивый Гиллел, мистер Nice Guy. Вся характеристика, которую мы только что для него расписали, тут же распалась в наших глазах. Я даже вижу, все сидящие здесь уже закрывают книгу. О, все, этот Гиллел. Мы уже начали восторгаться и до такой степени мы уже были вдохновлены его примером. Не нужно от него отворачиваться так быстро. Мы увидим, что произошло. Все происходит прямо до Пейсаха. Знаете, что происходит? Он начинает учить людей Торе. Когда задается следующий вопрос по поводу законов Пейсаха, все обращаются к нему. А он сидит и молчит. А потом говорит: вы извините, но я забыл. Что же делать, говорят? Ты забыл, это хорошо. Бней Птейра тоже это не помнили. Это никто не помнит. Что же делать? Он сказал: еврейский народ, если они не пророки, они дети пророков. Скажите, что мы не знаем, как поступать, и они сами найдут выход. Кстати, Ерод постановил, что в шаббат нужно приносить пасхальные жертвоприношения, если это выпало на 14 Нисана, день до Пейсаха. Но носить в публичном месте, переносить что-то на улице, Тора запрещает. Вопрос, который был, что делать человеку, который забыл нож, которым нужно резать, у себя дома. Он должен идти в храм, чтобы приносить жертву, а его ножа нету. Что ему делать? Может ли он нести этот нож, или он должен сказать, знаете что, все, нет ножа, не могу резать. Значит, не может принести пасхальное жертвоприношение. Здесь уже не только не знали источник закона, здесь не знали закон. Почему? Потому что если мы говорили о первой ситуации, вопрос был, что все делают. Все делают, это публичная вещь, весь народ что-то делал-то всего несколько лет назад. Люди должны помнить, здесь это просто что делать, если ты забыл, это все не делали. Это были единицы, которые, может быть, когда-нибудь забыли. И кто сказал, что те, кто это делал, делали правильно? Поэтому здесь они, очевидно, не знали, что делать. Стали говорить, я не знаю. Что же сделали в этот Пейсах? Евреи, те, кто забыли свой нож, они должны были идти с овцой или с козой, которую они должны были зарезать. Они повесили этот нож на овцу или на козу, чтобы коза несла этот нож, а не они. И когда Гилел это увидел, сказал, о, вот это и есть то, что делали всегда до этого, и я просто забыл. Гилел, скажем так, неофициально извинился перед сыновьями семьи Птейра и перед всеми евреями тем, что он сказал, что евреи, если они не пророки, они дети пророков, говоря, воздвигая еврейский народ выше даже самого себя. Но вопрос в том, вы думаете, после того, как он сам забыл, понятно, что как Гилел сам это видел, он забыл закон только потому, что он до этого высмеял кого-то другого, кто забыл закон. Он это сам понял. Секундочку. Бней Птейры, сыновья Птейры, когда спросили у них вопрос, и они не знали ответ, они ушли с своей позиции. Должен ли был он сейчас в этой ситуации уйти с своей позиции? Гилел? Или нет? Белла считает, что должен был бы?
Конечно. Нет, если бы не находил после такого хамства, конечно, надо было. А ему кому было уступать? Никто же другой не знал, правда?
Гилел сказал подобную вещь. Почему я забыл? Я забыл, потому что Всевышний хотел мне показать урок. Но им-то, они-то были скромные, они были такие скромные, что они даже уступили мне свое место. Им ничего преподносить не нужно было. Им никакой урок не должен был Всевышний преподавать. Почему они забыли? Они забыли, потому что действительно у них не было этих знаний. Так вот, у них нет знаний, поэтому они не могут быть главой сообщества мудрецов. Также известная история из жизни Гилеля. Вот эта история показывает Гилеля очень хорошо. Он когда еще приехал из Вавилона в Израиль учиться, у него не было денег вообще на жизнь. Тогда в Израиле экономики не было. Сейчас в Израиле работает туго. В те годы было еще хуже. Купат Халим еще не было. Страховки не было. Велфера и фустемпов тоже не было. И поэтому еврейская жизнь была очень тяжелой. Он должен был зарабатывать на кусок хлеба очень тяжелым трудом. И он, происходя из элитарной семьи, который был великим мудрецом, который уже был человеком средних лет, ему за 40, должен был работать на бросовых работах для того, чтобы прокормить свою семью. И суметь учиться. Почему? Потому что для того, чтобы войти в зал, где преподавали Шмая и Яфталин, нужно было заплатить за вход. Он зарабатывал, сказано, он каждый день работал, пока не заработал одну монету того времени. Она называлась тропеек. Пока он не заработал один тропеек. Один тропеек был достаточно для того, чтобы прожить один день, потому что половину этого тропеек он использовал для того, чтобы обеспечить свою семью на этот день. А вторую половину этой монеты он давал за вход в зал учения, в Бет-Мидраш. Вход был половина тропеек. Был один день, когда он вообще не нашел никакую работу. Никакой работы не было в этот день. И вот маркет уже закрывается, работы нету. Учебный день, лекция в Бет-Мидраше, в зале учебы, в Ешиве начинается. Он бежит, и ему не дают войти. Почему? Потому что у него нету половины тропеек, у него нету монеты, которую он должен был заплатить. И человек в дверей ни в какую его не пускает. Это Елена, который учился там много лет уже, который был одним из виднейших, а может быть даже самым видным учеником. Это ешивы. Его у дверей не впускают. Отворот, поворот. Нам это напоминает сегодня во многих синагогах, особенно реформистских, знаете, без билета нельзя войти молиться. Знаете, есть анекдот о том, как парнишка прибегает к синагоге, и его спрашивают билет. Он говорит, не-не, у меня мама там сидит в 15-м ряду, мне нужно что-то сказать. Я только на секундочку хочу забежать. Без билета не пускаем. Мне не молиться, мне только сказать что-то моей маме. Без билета не пускаем. Но я только на секундочку. Окей, хорошо, я тебя впущу. То смотри, не дай бог, я тебя найду, молящимся хотя бы на секундочку. Так вот, Елела не впускают без монеты. Без половины монеты, которая у него должна была быть для того, чтобы его впустить. Что бы вы сделали в такой ситуации? Как бы вы поступили? Какой бы у вас был ответ на такой отпор, который вы получили у дверей?
Кредитка.
Тогда еще ни MasterCard, ни визы не было.
А что, родители не помогали, что
ли? Western Union тоже еще не здесь существовало. Мы настолько испорчены современной жизнью. От Вавилона до земли Израиля идти, знаете, сколько было времени занимало? Он мог бы пойти домой учиться сам, но он хотел слушать. В Талмуде, кстати, один из комментаторов говорит, что на самом деле телереалия была такая, что евреи все годы были столь бедны, что же невозможно было занять денег ни у кого. Кроме этого, даже сказано, что в зале учения раввины не могли из-за бедноты, и собственной бедноты, и бедноты всей общины преподавать без того, чтобы каждый поголовно оплатил бы за учебу, потому что, значит, сказано, если бы один человек из приходящих не заплатил бы, тогда у них не было бы достаточно масла в свечах для того, чтобы иметь свет при своем учении. В современном мире мы знаем, сколько людей, когда приходят в синагогу, и им говорят, в эту реформистскую синагогу, которой, наверное, есть масло для свечей, им говорят, что без билета мы тебя не пустим, что люди говорят после этого. Такой иудаизм не нужен, правильно? Вы меня не хотите, я не хочу вас. Правильно? Мне не нужна религия, которая требует денег за то, чтобы говорить с Богом. Правильно? Это один вариант, правильно? Отчаяться. Вообще, это ешива, в которой я учился столько лет. И меня здесь все хорошо знают. И меня не пускают один день из-за того, что я не могу заплатить. Ужас. Он мог бы начать спорить, ссориться с охранником. Правильно? Качать права, тоже называется по-русски. Да, я... Ты что? Ты знаешь, с кем ты имеешь дело? А кто ты? Да мой дядя, начальник, там не знаю кого. Да. Он мог бы... Он тоже не делает. Значит, что он делает? В зале их учебы в Бет-Медраше, в помещении Шивы, а там не было окон тоже. Там был скайлайт сверху.
На крышу, понятно.
Он залез на крышу и с крыши подслушивал то, что происходило. Проблема была только в том, что это была зима и шел снег. Он настолько был поглощен изучением того, что он слышал, что не заметил, что его просто завалил снег. На утро они там изучали Тору всю ночь напролет. На утро Шмая сказал Афталину, почему уже утро, а у нас все еще темно. Они, кстати говоря, из этого вопроса, понятно, что они сами не знали, что шел снег. Это подчеркивает то, что, несмотря на то, что это была зима, снег это была редкая вещь. Из-за снега тоже было бы темно, правильно? Поэтому они не знали, что это снег, поэтому Елел, забираясь на крышу, сам не мог предполагать, что будет снег. Видимо, это была редкая вещь. Когда они посмотрели наверх, то они увидели там фигуру человека, распростертую на скайлайт, на этом окне свыше. Они, понятно, уже тогда забрались сюда, его спустили, и его привели в себя, его отогрели, его обтерли. Это история с Елелом. Здесь мы видим известную вещь. С одной стороны, Елел – это очень волевой, настойчивый, целеустремленный человек, который хочет учить Тору. Но с другой стороны, при его настойчивости он не спорил ни с кем, он нашел способ проявить свою настойчивость без какой-либо конфронтации. И поэтому эта история у Елеля хорошо описывает того, кем он был. И здесь мы с вами доходим до ответа на наш вопрос. Был Елель скромным или нет?
Mm-hmm.
Очень скромным. А как насчет того, что сказал Бней Псейра?
На ханю. И на старуху бывает рано.
С горяча. Я вам скажу. Я хочу привести такое грубое обобщение. Опять же, которое далеко не всегда в каждой единице верно, но в целом. Та картина, та иллюстрация «Mr. Nice Guy» очень популярна в Америке и в целом хорошо описывает американский идеал человека и американцев в целом. Нужно быть nice, правильно? Самое хорошее в Америке, чтобы сказать о ком-то, это он nice, правильно? Very nice, 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 Mr. Nice Guy. Давайте посмотрим, кстати, на русскую культуру, по нашей советской жизни, которую мы знаем. Слово «nice» не очень хорошо применимо, правильно? Не люди сами по себе, не даже идеал человека, правильно? Если человек мягкий и уступчивый, это в Союзе, в России считалось вообще хорошей характеристикой, далеко не всегда. Если ты «nice», По американским понятиям, в России по тебе пройдут сверху, даже не заметят. Любавический Ребе в одном из своих маамаров, в одном из своих выступлений, описывая разные характеристики, говорил, что Америка – это страна, источник, духовный источник, который – это хесед, доброта. Доброта происходит от мягкости. Что такое доброта? Выйти из себя для того, чтобы дать кому-то другому мягкость, уступчивость, любовь. В Америке христианство и другие религии пишут «God is love», «Бог – это любовь». Я почему-то ни в России, ни в Европе такого вообще не слышал. В Америке боготворяется любовь. В России боготворял все, что угодно, только не любовь. Доброта – это и есть характеристика Америки. «Мединат хесед». Так Ребе часто называл Америку. Россия, Ребе говорил в этом выступлении, ее духовный источник – это гвура, сила, сдержанность, напористость. Ребе говорил в 70-х годах. Сдержанность в отношении того, чтобы выйти из себя ради кого-то другого, чтобы помочь кому-то, чтобы протянуть кому-то руку. Это Россия. Это очень грубое обобщение, но в целом, скажем так. Скажите мне, лидер лучше всего, чаще всего будет кто? Кто-то из американского типичного стиля человека или русского типичного стиля человека? Сбалансировано. Слово «баланс» – это самое загадочное для меня слово. Знаете почему? Потому что оно является эпитетом субъективности. Та точка между двумя концами, которая для меня является балансом, не будет балансом ни для кого другого. Поэтому я буду называть балансом в этом месте прямой, а вы будете называть балансом в этом месте прямой. Поэтому баланс – это очень непонятная вещь. Совершенно верно, что нужно принимать во внимание тот народ, которым ты руководишь. Лидер должен быть подходящим для народа. Но в целом считается в народе, как в американском, так и в русском, так и в любом другом, что лидер, который в тяжелые времена, в трудные времена, должен быть сильным, как здесь говорили, непоколебимым, устойчивым, правильно, идущим напрямую. Но вот здесь я хочу сделать одну очень важную поправку того, что говорил Жолел. Давайте посмотрим текст номер 8 на странице 18. Известная цитата из Мишны. «Им эйн ани ли ми ли, if I am not for myself, who will be for me?» Если я сам себя не защищаю, если я сам за себя не могу постоять, то кто будет за меня? Это первая часть. Вторая часть. «Укше ани ле ацми, ма ани». Но если я постою сам за себя ради самого себя, тогда чего я стою? Что это значит? Я для того, чтобы жить, для того, чтобы быть человеком, и тем более для того, чтобы быть лидером, я должен уметь за себя постоять. Вопрос в том, ради чего я за себя стою. Я стою за себя ради кого-то другого, ради чего-то выше, ради чего-то вне себя. Гилел был известен своей добротой и своим терпением. Но уступчивость, доброта и терпение могут происходить из двух противоположных источников. В психологии люди хорошо знают, что одни и те же проявления могут быть результатами противоположных качеств. Люди могут быть очень громкими по своей личности из-за того, что они очень уверены в себе, поэтому они так громко разговаривают и громко себя ведут, или потому что они очень не уверены в себе, и поэтому им нужно себя проявить. Люди могут быть уступчивые тоже. Либо потому что они слабые, они не могут отказать человеку, поэтому они всегда говорят всем «да». Или они могут быть уступчивы из-за своей силы. Для того, чтобы быть уступчивым по-настоящему, нужно быть сильным человеком, потому что нужно ощущать, что при том, что я другому уступаю, я сам от этого ничего не теряю. Что это значит? Это значит, что для того, чтобы я мог сам лично что-то от себя дать, уйти на уступки, я могу это делать из-за влияния человека извне. Правильно? Кто-то мне что-то просит, я поддался под его влияние. А может быть, не потому что я поддаюсь под его влияние, я не поддаюсь ни под чье влияние. Я поддаюсь только влиянию моей идеи, моего морального кодекса, в данном случае, в случае иудаизма Торы. Когда человек у меня просит что-то, я ему иду на уступки. Но не потому, что я поддаюсь этому человеку, потому что Тора мне говорит, что я должен ему что-то сделать. Пример с Гилелом, а другой известный пример с Талмуда, был человек, которому постановили, неважно почему, что община должна обеспечить ему парадную процессию, и когда он едет на колеснице, то должен перед ним бежать человек, который бы оповестовал всем о том, что он идет. генерал посмотрел, что кому-то это нужно обеспечить. И нашли человека, чтобы бежал перед ним. Контактный человек вдруг кончился, и некому было бежать перед этим кем-то там, аристократом, чтобы оповещать о всем, что он идет. И я сказал, нужно найти. Я постановил, что нужно найти, значит, нужно найти. Обыскали всюду, не было людей, которые могли бы взять эту работу. Пришли к Гилелу, ты постановил, что нужно делать. Значит, что Гилел сделал? Он сам побежал. Он сам побежал. Великий Гилел. Ему было за 80. Он сам побежал. Почему? Не потому, что он пошел на уступки этому человеку. Ему до этого человека было как до лампочки. Он пренебрег своим достоинством, великий Гилел, представляете, лидер всего еврейства, пренебрег своим достоинством ради чего? Не ради этого человека, ради Торы, ради закона. О, Белл говорит рекламный трюк. Ваше понимание мира находится слишком сильно под давлением современной политики. А я не думаю, что человек, который был уже еврейским лидером много лет, который был известен всем и был единственным популярным еврейским лидером в течение очень долгого времени, нужны были рекламные трюки. Но, что он видит? Люди могут быть не nice, люди могут быть, как мы называем, твердыми, неуступчивыми, незыблевыми, потому что они слабы, потому что они не чувствуют, что они могут уступить кому-то. И потому что они не хотят попадать под давление этого человека. Израиль говорит, знаете что, я буду очень уступчивым, но не из-за того, что я как-то попадаю под давление этого человека. Мужик, который морочил Израилю голову, перед шаббатом, перед субботой спрашиваю его совершенно непонятные вопросы. Человек отвечал ему не из-за этого человека. Мы, как правило, когда нас кто-то теребит, мы поддаемся из-за чего? Из-за этого человека. Человек ему отвечал не из-за него. Ему было предлагать этого человека. Он отвечал из-за того, что Тора его обязывала быть терпеливым. Он поддавался под влияние Торы. И вот это вот и есть основное качество лидера. Человек, который не поддается под влияние других. Секундочку, вы скажете, человек, который не поддается под влияние других, он будет тверд и незыблем. Он будет плохой политик. Он будет плохой дипломат. Он будет нелюбим всеми вокруг. Ага. Пример Гилела. Гилел был потрясающим дипломатом, потому что, кстати говоря, он был единственным еврейским лидером, который был любим даже Иродом. Он был известен всем своей добротой, он был терпеливый и уступчив. Так почему же он был столь терпеливый и уступчив? Не потому, что он поддавался под влияние Ирода, не потому, что он поддавался под влияние человека, который бросил ему голову перед шаббасом, потому что он считал, что это от него Тора требует. Человек, который непоколебим, человек, который устойчив на своем моральном кодексе, может и будет, как правило, намного более уступчив, чем человек, который поддается под влияние других. Потому что человек, который поддается под влияние других, в конце концов он скажет, знаете что, я больше не могу поддаваться под влияние других, где же, я думал, что он для себя делает тоже, или для моих кого-то там, или ради своей идеи. Филер это делает ради идеи. Он уступает всем ради идеи. Поэтому он от себя ничего не теряет. Он подтверждает свою идею самого себя через то, что он уступает другим. И это есть урок, который мы можем извлечь из Гилела. И поэтому самый последний текст, который в наших учебниках, это текст 10а, он на странице 19. Rabbi Abba stated the name of Shmuel. For 3 years there was a dispute between the school of Shammai and school of Hillel. Две шивы, помните, они спорили, у них были споры между друг другом. А как вы думаете, когда были споры, чье мнение считалось основным? Шамая или Гилела? Элитарные шивы Шамая или University of Maryland? Или общие шивы Гилела? Мы все знаем, в Талмуде более 300 мест, где школа Шамая, школа Гилеля спорит, и в подавляющем большинстве случаев мнением, утверждающим закон, считается мнение Гилеля. Как же? Элитарные шивы, дешивы Шамая? Харвард? С кем сегодня науки считаются больше? С профессорами Харварда или профессорами University of Maryland? Почему же тогда мнение школы Гилеля считалось основным в подавляющем числе случаев, за редким исключением, которое их считанное количество приведено в Талмуде, это было потому, что, как здесь сказано в нашем тексте, школа Гилела была более скромной. Когда мы говорим о науке, в науке котируют столько знаний. Ты должен знать физику, тогда тебя будет считать хорошим физиком. Ты должен знать химию, тебя будет считать химиком. Тора – это наука о жизни. Здесь считается не только твои знания, но и то, как ты используешь эти знания в жизни, то, как ты их преломляешь в реальности. И Гилель это делал лучше. Школа Гилеля это делала лучше. Здесь не говорится об простоте объяснений. Нигде не сказано, что Гилель умел лучше объяснять простому народу, чем Шамай. Об этом не говорится. Говорится о личном поведении учеников Гилеля и учеников Шамая. Сказано здесь в тексте 10а, который мы с вами читаем, что Гилель были настолько скромными, что они в своей ешиве вначале изучали мнение Шамая, а потом мнение Гилеля. В самом Талмуде сказано, что мнение Гилеля считалось основным именно из-за того, что они считались лучшим олицетворением того, что они учат. Вопрос ищет. Давайте прочтем текст. Они спорили 3 года. Then a heavenly voice announced. Both opinions are words of living God. Оба мнения являются истиной. Оба мнения являются истиной. But the halacha, имеется в виду еврейский закон, agrees with the school of Hillel. The Talmud asks, if both the words of living God, why was school of Hillel entitled to have halacha decided according with their view? Если они оба являются истиной, если они оба являются мнением Всевышнего, словом Бога, почему же тогда предпочтение дается мнению Гилеля? Because they were kind and modest. И то является истиной. Гилель считался лучшим олицетворением того, что он преподавал. И поэтому, как ни странно, сейчас, как ни странно, что до прихода Машиаха мы следуем мнению Гилеля. После прихода Машиаха мы будем следовать мнению Шамая. Знаете почему? Потому что Гилель, он лучше применял сам свои идеи, а не потому, что Шамай был лицемером, скажем так. Нет, Шамай не был лицемером. Идеи Шамая были более элитарны, что значит, что они были всегда более строги, и ему самому было тяжелее жить по своим законам. Когда мир будет намного лучше после прихода Машиаха, тогда все мы сможем жить по идеям Шамая. Гилель, его мнение было более терпимое, поэтому сегодня, до прихода Машиаха, когда мир, как мы с вами хорошо видим, далеко не идеален, чем я хочу оставить каждого из вас сегодня? Урок из жизни Гилеля. Я считаю, очень важен для каждого. Мы очень часто смотрим на себя и смотрим на других. И мы пытаемся найти баланс между добротой и твердостью. Вы все хорошо помните пример из Чебурашки. Об Иван Иванович, которому Чебурашка пришел, прося гравить кирпичей, что ему Иван Иванович ответил? Он ему сказал, если я буду давать всем все, что у меня просят, все меня будут называть слишком добрым. Если я буду давать никому того, что они просят, тогда меня будут называть слишком жадным. Поэтому у меня правило, я всегда всем даю половину того, что они просят. Поэтому вы у меня просите грузовик кирпичей, я вам дам полгрузовика с кирпичами. Я Чебурашка ему говорит, да, но полгрузовика не могут ездить, потому что половина грузовика не может поехать. Говорит, окей, я вам дам целый грузовик с половинками кирпичей. Это Чебурашка и крокодил Гена. Мы ищем баланс. Вот баланс между твердостью и уступчивостью, вот это получается Иван Иванович. Это тоже баланс. Иван Иванович – это баланс, но мы не ищем иудаизм, не ищем баланс. Иудаизм предлагает совершенно другой взгляд на самого себя и на других, где баланс не нужен. Так и баланс субъективен, поэтому мы, найдя баланс, который сейчас является балансом, завтра можем усомниться, а является ли это балансом. Правильно? Поэтому, живя по правилу баланса, мы никогда не сможем на самом деле знать, а правильную ли мы запринимаем позицию. Позиция Гилеля же не требует поиска баланса. Уступать нужно людям не из-за них. Тех, которые мы с вами пропустили, отрывок из писания 5-го Лейбовицкого Ребе, который говорит, сильный человек никогда не уступает никому, ни сильному, и не слабому, ни большому, и не маленькому. Не потому, что он никогда не будет уступчивым, потому что он очень часто уступчивый, но он уступчивый не из-за сильного или из-за слабого человека, он уступчивый, потому что он считает сам, что в этой ситуации нужно уступить. А кто просит, кто требует и кому он уступает, уже совершенно не важно. И вот это вот и было Гилель, который остался в нашей истории как самый добрый человек, но при этом он не был бесхарактерным и без позиции. Следующий класс будет посвящен следующему мудрецу, который был ученик Гилеля.
Йоханан бен Закай. Вы прослушали первую лекцию курса. Для приобретения полного курса лекций обратитесь в центр Ариэль.